У каждого руководителя, хочет он этого или нет, есть репутация в народе. От этого суда не уйти никуда. А тем более человеку, который сообщал вам приговор жить или не жить, будет повышение или, наоборот, снижение скудной хлебной нормы. Спрос такого человека особенно большой. Тем более, что быт в тех условиях не был отделен от работы. Все просматривалось насквозь. Большинство жило на казарменном. Можно представить, с какой требовательностью к себе старался относиться всякий честный работник. К себе и к другим. О щепетильности того времени говорит Станислав Антонович Пржевальский, приводя такой случай, пример. Командующий фронтом заболел, и адъютант приехал ко мне, зная о том, что у меня по распоряжению Павлова в совхозе Мяглова было оставлено 5 живых дойных коров, причем с запиской врача приехал, что требуется молоко. Я Андреенко докладываю, что вот совершил такое действие, выдал 5 литров. Ну и что я от него получил? Он говорит, понимая, что в военное время за такие дела расстреливают. Какое-то имел право без разрешения продовольственной тройки давать. У нас есть продовольственная тройка. Я говорю, я дал не кому-нибудь, а командующему, которому продовольственная тройка подчинена. Он говорит, независимо ни от чего. Раз есть порядок, значит, он не должен нарушаться. Я говорю, вас-то ведь не было, все равно вы бы не отказали. Нет, в следующий раз таких вещей не делать. Вот вы понимаете отношение человека к тем порядкам, которые были установлены? Все еще энергичный, собранный и не потерявший в жизненных передрягах, послевоенных невзгодах, скорую живую улыбку, Иван Андреевич хранит в памяти, как большую награду, себе такой случай. Однажды на одном заводе, я не помню теперь на каком, после выступления я шел с директором и секретарем парткома. Идем. И вот кто-то басом так говорит. Ну вот он какой, Андреенко. Сам себя-то накормить не может. Куда же ему общим котлом управлять? А я был очень худой. Если бы я был полный, конечно, сказали бы, ясное дело. Но за меня вступились женщины. Они назвали этого «Боров ты». Значит, он не заедает твое, а заедал бы твое, то он вон какой бы стал. Когда изучаешь условия жизни, работы в блокированном городе, когда размышлять о людях, которые должны были принимать непростые, трудные решения, неизбежно приходишь к этому, взаимооценкам руководителей и руководимых. Руководишь людьми так, как понимаешь, как видишь, как ценишь их. У Ивана Андреевича Андреенко взгляд на ленинградца-блокадника отнюдь не упрощенный, не отвлеченно-романтический. Обращались люди разные в самые критические моменты жизни, спасая себя и близких. В рассказах Ивана Андреевича немало хорошего о людях тех лет. Он понимал цену проявлений, притом массовых проявлений сознательности, дисциплины, доброты человеческой. В условиях, которые, казалось бы, должны были развязать самые эгоистические и грубые инстинкты, массовый голод — состояние критическое. Был такой случай. Это было что-нибудь в ноябре или декабре 41 года, в самое трудное время. В одну из булочных в Володарском районе, ныне это Невский район, зашел мужчина крупного такого телосложения. Он не похож был на всех покупателей и продавцов. Они тоже мало чем отличались от покупателей. Он, значит, посмотрел так и сразу пошел к полке и сказал, «Слушайте, что я вам скажу. Нас хотят уморить голодом». И стал эти батоны хлеба, эти самые кирпичики, швырять. «Берите, — говорит, — и ешьте. Понимаете?» Но народ не брал. Присутствующих там было человек 12, и было 3 продавца. Они сообразили, и хотя они не особо сильные были, но количеством его взяли. Они его свалили. Еще школьники участие приняли в этом деле, побежали в отделение милиции, телефона-то не было. Пришли его, забрали. Он оказался провокатором. А вообще была дисциплина. В Ленинграде в то время, я помню, в этом отношении было хорошо. Но вначале народ привыкал. Я уже об этом говорил. Как мы привыкали, так и остальные привыкали. Случаи ограблений были единичные. Ну, тогда можно было что? Вы же знаете, что за килограмм хлеба можно было золотые часы купить. А кто же на рынке занимался этой торговлей? Разные люди туда приходили. Я могу такой пример вам привести. Тоже на толкучку, понимаете, парень пришел. В семье осталось только два мальчика. Один постарше, другой помладше. Карточки у них есть. Отец на фронте. Мать погибла от голода. И они пошли на рынок продать бушлат. Они пришли туда. У них мужчина купил бушлат за 300 граммов хлеба. Ну вот пришли домой и хлеб съели. А на другой день проснулись, бушлат-то, значит, они проели. А карточки где? А карточки остались в бушлате. Парень, который продавал, запомнил покупателя по бородке. И этот мужчина с бородкой пришел к ним. По карточкам там адрес был написан. Нашел, принес и отдал. Видите? А как вы узнали про этот случай? Ну как, донесения же были. По Ленинграду всегда собирались всякие проявления отрицательного и положительного характера. Отрицательных было мало, но были. А положительных, конечно, было больше. А вам шли донесения по какой линии? В Ленинградский совет. Насчет продажи продовольствия у меня еще такой случай был. Машина с хлебом шла. В машину попал снаряд. Шофера убило. Действительно так было. Темно. Народ собрался, хватай и беги. Но ведь этого не сделали. Все сохранили до крошки. Вызвали милицию, все погрузили и повезли. Или, понимаете, такой случай с двумя школьницами. Загорелся магазин. Ну, их 4 школьницы было. Так вот, 4 школьницы бросились в этот магазин и стали таскать вместе с работниками сахар и еще крупу, что ли. И одновременно одна побежала и доложила, что приезжала, значит, пожарная команда. Так спасли очень много продовольствия, предназначенного для выдачи. Такой случай. Но я вам еще не сказал, что, как это ни странно, хотя было очень туго, а все-таки Ленинградский совет, наш исполком при поддержке военного совета Ленинградского фронта, городского и областного комитетов партии, принял решение об организации школьных елок с 1 по 10 января 1942 года. У меня есть один документ, вот он. Устраивать новогодние елки в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами. Ленглав-ресторан организовал обслуживание участников новогодним обедом без вырезки талонов из продовольственных карточек и елочными подарками. Вот пришли ленинградцам мандарины из Грузии. Тогда решили, что эти самые мандарины надо доставить в Ленинград к Новому году. И доставку эту поручили шоферам 390-го батальона. И они были доставлены. Когда новогодние елки проводили, давали детям эти подарки. Эти фантастические в тех условиях мандарины помнят сотни людей. Память эта теплой волной связывает тех, кто добывал, доставлял их в Ленинград, кто их получал, брал детской ручкой, прятал, прижимая под одеждой, уносил домой маме. Эти рассказы мы приводим в главе «Ленинградские дети». Особая большая тема ленинградской блокады – организация дороги жизни. По литературе хорошо известно, кто и как участвовал в осуществлении реализации спасительной идеи, каких усилий, трудов, самоотверженности от руководителей и работников ледяной трассы это потребовало. Но это особая тема. Скажем лишь, что браться за такую невиданную по смелости и сложности задачу, организацию ледяной дороги через Ладогу, можно было лишь веря в то, что люди наши способны на невозможное. Неудивительно, что у многих бывших блокадников и поныне особое чувство товарищества и долга друг перед другом. Чтобы понять, почему Емельян Сергеевич Лагуткин, генерал-майор, получивший боевую закалку еще в Испании, до сих пор озабочен судьбой ветеранов МПВО, неотступно добивается, чтобы, наконец, приравнены они были к полноценным бойцам, участникам Великой Отечественной войны, надо послушать рассказы его об этих девочках 17-19-летних, которые, заменив ушедших в окопы мужчин, вынесли и смогли все. Я рассказывал о тяжелом периоде блокады, я имею в виду первую зиму. Это была, я бы сказал, самая страшная схватка с врагом у стен Ленинграда. Кроме защиты непосредственно города, перед нами часто стояла задача помогать фронту. Вы говорите, 8 тысяч отправили на фронт? Да, 8 тысяч. В какие дни? В самый трудный момент, и оказалось, что у нас, если не ошибаюсь, осталось всего 2500 личного состава. Я поставил вопрос, а что дальше? И доложил командованию, в частности, начальнику штаба фронта, генералу Гусеву Дмитрию Николаевичу. А что дальше будем делать? Не с кем город будет защищать. Он мне сказал, Емельян Сергеевич, не беспокойтесь, мы вам поможем. Через некоторое время меня вызвал командующий фронтом Говоров. Командующий выслушал и тоже мне сказал, мы вам поможем. Через некоторое время меня вызвал начальник штаба фронта генерал Гусев и сказал, радуйтесь, Емельян Сергеевич, к вам идет пополнение. Какое, кто, откуда? К вам придут женщины-ленинградки. А потом я спросил, а что вы так смотрите на меня? Женщины к вам придут. Я говорю, слушайте, из армии. Он мне сказал тихим голосом, вы поймите, товарищ Лагуткин, дорогой, у нас мужского контингента в Ленинграде не осталось, а теперь вы сделайте выводы сами. Сделайте все, чтобы они стали солдатами. Через некоторое время к нам пришли около 17 тысяч женщин-ленинградок, молодых женщин и девушек. Это был замечательный контингент. Знаю хорошо историю вообще, нашу военную историю. Пожалуй, никогда не было такого случая, чтобы кадровые части войск комплектовались женщинами. Я вообще этого не встречал, и поэтому первое время мы растерялись. Пока поняли, что и с этим составом нужно уметь воевать, тем более, что враг готовил наступление на город. И мы стали их обучать. Это начало 42-го года, если не ошибаюсь, март 42-го. И мы стали их обучать, личный состав обучать. Легко сказать «обучать». Извечно мужскому делу женщин, часто почти девочек, да еще голодных, истощенных до предела. Как это выглядело поначалу и как было, потом рассказывал нам, не без юмора, тоже извечно мужского, Калягин Иван Васильевич, бывший подводник, а позже помощник директора Кировского завода по МПВО. Ну, во-первых, когда женщин привели в казармы, а казармы у нас тоже были запущены, мужчины ведь не особенно там ухорашивали хоромы свои, они не всегда и помоют. Вот в эти хоромы пришли женщины. Школы мы занимали, детские сады. Ну, как положено, командиры рот оставались мужчины, скомандовались мирно. И вот вы представляете себе, встал строй женщин, закутаны в платки, волосы торчат отовсюду, лица синие. Я поглядел, напугался. Отвел командира роты Лапина и спрашиваю, почему у тебя все женщины беременные? Ведь они только пришли еще. Он говорит, да нет, что вы, это они травы наелись. Знаете, травы нащипают, наварят баланды супу и едят. Есть-то хочется. А ведь женщины оставались женщинами. Старались даже понравиться, иначе чего доброго и не возьмут. Арсеньева Александра Михайловна так вступала в комсомольский полк. Подруга увидела и позвала ее. «Знаешь, — говорит, — Работать очень много приходится, но кормят 3 раза в день горячей пищей. Я говорю: «Люсенька, ну как же меня возьмут? Ведь я как былинка, на меня дунь, и я упаду». Она говорит: «Знаешь что, ты накрасься, ты хорошо одевалась, приходи нарядная, тебя примут, ты только покрасься». А у меня ни помады, ничего уже нет. Я у соседки прошу помаду, крашу щеки, крашу губы, надеваю шляпу меховую и иду. Ну, это Люська Будакова, которая в Алтайском крае нашлась теперь. Она уже командиру сказала, что вот развитая девушка, очень политически подготовленная, художник, она много наговорила, рисует, пишет и черт знает что. Я тогда там все стихи писала. Командир уже был как-то подготовлен. Когда он меня встретил, я хорошо держалась. И вот он меня послал на Песочную. Знаете Песочную? С Баскового переулка, с конца Баскового переулка на Песочную идти оформляться в штаб полка. Это было ужасно. Он поверил вашему румянцу. Стойкая краска была. Но когда я дошла до этой Песочной, обратно думала: не дойду. Где-то лежала, где-то сидела и думала: как же мне дойти? Но надо же, надо. У меня ребенок на маховой сидел один. И вот ребенок меня подгонял все время. Ребенок. Если бы не ребенок, я пала бы духом. Но у меня девочка, хорошенькая такая девочка была. Мне нужно было встать ради дочери. И вот я шла, шла, иду по Марсову полю, и вдруг вижу, мужчина наклонился, нагнулся, что-то в снеге ковырнул, и в рот красные какие-то малиновые пятна. И все идут, выковыривают и в рот. Я нагнулась, оказывается, кто-то сироп пролил какой-то. Тогда давали сироп, и вот капельки сиропа выковыривали из снега. И я выковырнула этот сироп. Немножко. Иду, 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 бегом остановлюсь. Нет, нельзя останавливаться, упаду. Надо идти, там же дочка. Опять про свою доченьку. Ну вот дошла. Командир спрашивает: не устала? Принесла документы. Люся мне мигает, а я улыбнулась такой глупой-глупой улыбочкой. Нет. И думаю, только бы ноги выдержали, только бы не упасть. Ну, потом мы их привели в порядок, говорит Калягин. Я сперва струсил, рапорт подал, потому что я специалист морского флота, и меня приглашали во флот. Отпустите меня. Ну, получил соответствующую отповедь, взбучку. Да, меня назвали трусом. Что, говорит, захотел паёк первой нормы, а тут боишься с голоду помереть. Ну, это меня задело. И я, конечно, остался. Нам предстояло сделать из этих женщин солдат. Начать нужно было с сержантского состава. Ну, создали школу сержантского состава 3-месячную. Нужно соответствующих офицеров ведь, чтобы они подготовили. У меня подвернулся один офицер, вышедший из госпиталя, кавалерист. В первых боях на подступах к Ленинграду он был изрублен весь. На него, откровенно говоря, страшно смотреть было. Все лицо исполосовано шрамами. Но он кадровый офицер. Он не представлял себе, чтобы быть уволенным из армии. Его отчисляли потому, что у него череп был поврежден. Я попросил военкома отдать мне его. И он мне его прислал, мобилизовал и направил его ко мне. И он стал начальником школы. Ну, девки, конечно, плакали, когда теперь за них по-настоящему взялись. Но в 3 месяца нужно пройти программу 6 лет. Но обстреливать нас нечего было. У нас кругом все обстрелянные были. Но все же я получал иногда сообщение, что школа снялась с места дислокации и направилась по направлению к линии фронта. Что это значит? Это значит, что он построил школу ночью по тревоге и повел их на передок обстреливать. Ну, правда, сперва мы паниковали, думали, что, может быть, человек больной, может, у него заскок какой-нибудь. Нет, он это делал с целью. Работал он с ними и день, и ночь. И как-то выглядела стажировка на фронте. Ну как? Довел до больницы Фороля. Там их минометным огнем накрыло. Все расползлись по канавам. Проползли, выползли из зоны обстрела. Построил и назад повел. Это просто было на войне. Довольно просто. Мы отвечали морально за жизнь каждого человека. Но его надо готовить. По окончании школы состоялся выпуск. И в нашей школе ни один не был отчислен. Все получили звание сержантов. Некоторые получили старших сержантов, а несколько человек старшин. Все женщины. И вот когда пришел подготовленный состав в роты, они, конечно, сделали революцию. Роты на глазах превращались в солдат. Настоящих солдат. Я потом командовал полком по восстановлению железнодорожной линии до Пскова и, работая на Карельском перешейке, работая на минных полях, имел дело с воинскими частями. И когда командиры частей воочию убеждались, что это за народ, я неоднократно слышал от них, говорят, «Любую роту мужчин меняем на твоих девчат». Сейчас, вторит Калягину генерал Лагуткин, вспоминая прошлое, я бы сказал, перед нашими женщинами мы, солдаты, офицеры, мужчины, должны снять шапки, поклониться. Ведь это они сбрасывали зажигательные бомбы с крыш домов, со зданий, тушили пожары, откапывали заваленных, помогали голодным, умирающим, хоронили мертвых, спасая город от эпидемий. После прорыва блокады, вернее, после снятия ее, наши части, подчеркиваю, все те же девушки, по заданию командования Ленфронта помогали частям фронта громить противника. В тяжелых зимних условиях, часто на заминированной территории, наши полки, двигаясь за наступающими войсками, восстанавливали железные дороги на главнейших направлениях. Они восстановили 202 километра железных дорог, 15 железнодорожных мостов и 17 мостов деревянных. Они разминировали много площади для того, чтобы наши войска прошли. Когда я был на одном из направлений, и по этим дорогам, которые восстанавливали наши бойцы, двигались эшелоны войск, то из вагонов солдаты и офицеры так кричали «Ура!». Так они приветствовали со слезами на глазах этих замечательных бойцов, девушек, благодарили. Дальше. Нельзя списать со счетов и такие мероприятия, как разминирование пригородов Ленинграда. Вот взять Пулковские высоты, Пушкин, Колпино, Петродворец и много-много других. Ведь там были миллионы мин и снарядов. Кто их разминировал? Большинство из них разминировали солдаты МПВО, то есть девушки. Девушки. Они обезвредили на большой территории более 7 миллионов взрывоопасных предметов. Что это? Разве не героизм? Разве это можно забыть? Калягин. Много подрывалось. У нас были потери 18%. Они же восстановили почти все основные здания города. Ведь из них подготовили 1000 штукатуров, электромонтеров, шоферов, плотников и других необходимых специалистов. Это же они восстановили набережную Фонтанки, они проложили трамвайный путь по Староневскому, они восстановили сотни зданий школ, больниц и так далее. Вот передо мной сейчас встает картина, как мы отправляли людей после демобилизации. Но они не ушли. Ведь раз демобилизовано можно домой, так нет. Этого нельзя забывать. Они не ушли домой. Они пошли по разнарядке восстанавливать промышленность на заводы, фабрики и во многие другие места. С помощью МПВО делалось и великое дело, чрезвычайно важное для обороны всей страны. Вывозили из Ленинграда зимой 1941-42 года уникальное оборудование – броневую сталь, цветные металлы, необходимые для промышленности Урала. Люди, с которыми мы встречались, которых расспрашивали, записывали, называли нам имена своих коллег и товарищей по работе, им отдавая все заслуги, говоря о труде и подвиге известных и забытых руководителей блокадного фронта, которые вносили в жизнь города волю и спокойствие, распорядительность и смекалистый поиск выходов из положений зачастую безвыходных. А тех, кто сначала в уме, а затем на карте и по не ставшему еще льду Ладоги прокладывал дорогу к спасению, кто нашелся и распорядился, когда стали хлебозаводы и город замер в предсмертном забытии дать электроэнергию с военных кораблей, кто добыл и снабдил горожан семенами и картофельными голосками весной и летом 1942 года, когда ленинградцы сделались еще и земледельцами, всего и всех не перечислить и не назвать. Нас поражали неиссякаемые резервы душевных сил людей, но также поражало и другое. Чего можно добиться организованностью? Какие возможности создавала та работа, которую называют таким холодным словом «организационная»? Сколько можно, оказывается, сделать, когда ничего уже сделать нельзя? Какие можно найти слова, какие чувства извлечь? Как много можно спокойно потребовать от других и от себя самого, когда, кажется, никто и ничего уже не в состоянии. Подсчитано, что за неполных 6 военных месяцев 1941 года рабочий Ленинград сдал Красной Армии и флоту 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, изготовил свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов, авиабомб. Кроме того, на Кировском заводе, на заводе «Металлист» и других, было отремонтировано около 500 танков и более 300 орудий. Адмиралтейский, Балтийский и другие заводы перевооружили, отремонтировали 186 кораблей разных классов. В труднейшем 1942 году было эвакуировано около 1 000 000 человек. И все это в тех условиях, в таких условиях.